Добрый день. Мое возвращение к Торе, Ленинград, 1980 год. Мне посчастливилось быть среди первых евреев, которые в Россию в период советского застоя начали возвращаться к своим корням. Я этого удостоился. И хочу сегодня немножко об этом рассказать. Может быть, это будет немного спонтанно. Всех людей я, может быть, упомяну, которые были к этому причастны. Но, во всяком случае, это был период в моей жизни, который построил меня как человека, который повлиял на всю последующую судьбу. Период нашей борьбы за еврейство, борьбы за выезд. Начнем, наверное, с моей семьи. Я родился в обычной еврейской семье, где не было никакой практически еврейской традиции. Я родился в 65-м году в Ленинграде. В семье, ориентированной крайне антисоветски, поскольку моя бабушка по материнской линии, Сара Абрамовна Фридленд, родилась в Лондоне. И так случилось, что ее отца должны были мобилизовать в армию для службы в Южной Африке, и они направились в Америку, а коннекшн тогда был более дешевый через Россию. Это был 1918 год. Таким образом, я родился не в Лондоне, а в Ленинграде. По отцовской линии мой дед Шимон бен Шломо Бурштейн родился в Польше, получил высшее образование в Германии и в 1925 году приехал в Россию для того, чтобы строить общество справедливое. Был директором, главным инженером, более точно, одного из крупных ленинградских заводов. И в 1937 году товарищ Сталин решил, что моему деду нет больше никакой целесообразности принимать участие в строительстве социалистического общества. Он был арестован, и, как мы позже, много лет позже узнали, в 1938 году в Читинской области был расстрелян 17-го тамуза, который выпадал на шаббат. Таким образом, я родился в семье, которая была настроена крайне антисоветски. Мне всегда была свойственна справедливость, и я откровенно говорил о своих антисоветских взглядах, в связи с чем моих родителей часто приглашали в школу, и они более-менее подтверждали правоту моих воззрений на советское общество. Для того, чтобы немножко понять меня, добавлю к этому два момента. В общем-то, верил в существование Бога, но совершенно, будучи ребенком, совершенно не задумывался о том, что какие-то модели, описанные человеком, могут быть релевантны для этого. И, в общем, этим сильно не интересовался, но я отчетливо видел, что я живу в мире сотворенном, что само по себе в процессе эволюции от большого взрыва, малого взрыва или от каких-то других причин мир не мог появиться и быть созданным. Но, опять же, абсолютно, будучи ребенком, этим не интересовался. И второе, мне с рождения претил архетип советской реальности социалистического застоя. Я был абсолютно уверен, что человек не создан для такой жизни. Весь этот дизайн, стиль одежды, стиль мышления, хамство, вот эта вот российская ментальность, она была мне абсолютно чужда, я понимал. Она на меня повлияла, несомненно. Не хочу сказать, что я стал каким-то другим, она на меня повлияла. Но мне было очевидно, что жить надо не так. И после 8 класса, когда меня не взяли в математическую школу по причине национальности, по всей видимости, мои родители приняли окончательное решение, что надо уезжать. Надо из этой страны уезжать. Но как это сделать? Для того, чтобы даже попасть в отказ, на протяжении 7 лет, с 80 по 87 год, мы были активными отказниками, боролись за наши права. Для того, чтобы выехать, необходимо было иметь близкого родственника. Так просто подать заявление на выезд было нельзя, только к близким родственникам. Первого порядка. У нас таковых за границей, конечно же, не было. И тут произошло чудо. Достаточно смешное, к тому же. Чудо было следующее. Мой отец был начальником отдела программирования завода «Русские самоцветы» в Ленинграде. Завод, который производил российские бриллианты, золотые изделия и прочее. Он был начальником отдела программирования. В общем, номенклатурная должность. Ездил в Москву к министрам и так далее, и так далее. И вдруг моего отца, как я уже сказал, он был крайне антисоветски ориентирован, приглашают в первый отдел. Говорят, вы знаете, нужно принять на работу одного человека. Мой отец говорит, мне сейчас не нужны работники. Говорят, смотрите, это нам предписано. Мы должны это сделать. Отец говорит, не возьму. Ему сказали, что простите, вы же всегда требовали дополнительных программистов, что вам не хватает. Говорят, а сейчас хватает. Короче, не возьму. Говорят, ну смотрите, мы возьмем без вашего согласия. Мой отец говорит, возьмите, посмотрите, что из этого выйдет. Они взяли. Мой отец организовывает полный бойкот этому человеку, ему не дают никакой работы, с ним никто не разговаривает. Того человека звали Даня Фраткин. Как в дальнейшем выяснилось, старый отказник, который имел близких родственников, который порядка 20 лет не мог выехать из Советского Союза. Но поскольку мой отец очень разговорчивый человек, он на каком-то этапе обращается к Дане Фраткину и спрашивает, а что у тебя за история, как ты вообще сюда попал? Он говорит, я еврей, религиозный, старый отказник, который много лет мучился без работы, и тут мне кто-то сказал, что вот есть возможность сюда попасть, что сюда меня могут взять. Мой отец смотрит на нее и говорит, знаешь, что этот человек стукач. Спрашивает Даню Фраткина, ты можешь нам организовать вызов в Израиль от так называемого близкого родственника? Даня сказал, не вопрос, мгновенно будет сделано. В результате мы получаем приглашение от некого Маркузе Арон из кибуца Кешет. И для того, чтобы подать заявление на выезд, необходимо этого человека, случайного, совершенно организованного сахнутом, необходимо каким-то образом доказать или подтвердить, или хотя бы некую легенду создать о том, что он близкий родственник. Короче говоря, мы создали легенду, получившую подтверждение в голландском посольстве, которое представляло интересы Израиля тогда в России, что Маркузе Арон – это незаконно рожденный ребенок моего деда, короче говоря, сестра, поскольку фамилия другая, сестра моего деда. Выяснилось, что Маркузе Арон – это не сестра, а брат, но, во всяком случае, так все это было. Короче говоря, мой отец тут же увольняется с работы, дает указание всем своим работникам, что Даня Фраткин – отличный человек, что всячески его, так сказать, поддерживать и прочее. Но для того, чтобы подать на выезд, мой отец был вынужден уволиться с работы, и так начинается наш период отказа. В течение 7 лет мы боролись за наши права, боролись очень активно, как я расскажу чуть дальше. Более 40 раз я был задержан милицией, КГБ, 2 раза сидел в следственной тюрьме. И пришел к Толе. Об этом постепенно я расскажу. Итак, Даня Фраткин, Зихрон Левраха, стал нашим близким другом, очень близким другом. Человек, который подарил мне первый Маген Давид, который, первый и последний, потом мужчина не носит Маген Давида в целом, поэтому серебряный Маген Давид мне подарил Даня Фраткин. Это был первый человек, с которым я разговаривал на иврите, который начал учить и так далее. Мы были близкими друзьями. Даня умер после тяжелой болезни в Израиле, куда он все-таки смог выехать. Мой первый контакт с евреями начался после этого, когда моя бывшая учительница истории 8 класса, я учился тогда в 9 классе, мне было 15 лет, и мне сообщили о том, что вот есть какие-то люди, которые собираются между собой на каких-то квартирах, и я попал на эту первую квартиру, где были люди, часть из них в кипах, Я был восхищен их еврейским самосознанием. Слово, может быть, немного тупое и плоское, но во всяком случае я был восхищен. Там рассказывали об Израиле, показывали какие-то слайды, которые демонстрировали какие-то места в Израиле. В те времена, естественно, информационная блокада была в России всего, что связано с государством Израиля, землей Израиля. И прошло мероприятие, я был восхищен, пришел на второе мероприятие, и после этого я пришел на третье мероприятие, которое была лекция о шаббате, о чем я не знал ничего на тот момент. Происходило это у человека, который в дальнейшем стал моим учителем, Рав Цви Вассерман, на проспекте культуры в доме, он жил на 12 или 13 этаже, сейчас не помню уже. Короче говоря, в его однокомнатной квартире собрались 70 человек примерно. И кто-то, не Цви Вассерман, кто-то другой, читал лекцию о шаббате. И к концу лекции в дверь постучались. Двери открыли, естественно, и там был не один человек, а много. Некоторые были в военной форме, некоторые были в милицейской форме, некоторые были с повязками дружинников. И как раз один главный дружинник, как в дальнейшем мы познакомились, полковник Крутов, такая фамилия у него была, полковник КГБ, у него всегда было три удостоверения. Дружинник, сержант милиции и полковник КГБ. Он их так доставал, смотрел подходящее, доставал, как правило, сержант милиции, и таким образом он представлялся. Короче говоря, всех нас начали, кого на лифте, кого пешком, спускать вниз в автобусы, которые для этого были специально пригнаны. И тут я услышал, как эти люди пели песню «Ам Исраэль Хай» и «Давид Мелах Исраэль Хай». И я как-то пел вместе с ними, насколько мог, слов я не знал, не слышал. Этих людей переписали, всех нас переписали. Мне тогда было 15 лет, еще не было даже паспорта, ничего, меня отпустили. И один человек, Женя Лейн, получил 2 года тюрьмы за то, что был обвинен. Он больше всех возмущался. И был обвинен в том, что он ударил милиционера. Они привели туда милиционера, который незадолго до этого получил некую травму, и продемонстрировали его в качестве травмированного Жени Лейном. Таким образом, он получил 2 года тюрьмы. Это был мой практически первый контакт с еврейским миром. Я был в шоке. В шоке, в смысле, не от преследования КГБ, а от того, что увидел перед собой столь светлых людей, которые имели такую еврейскую мотивацию. Я связался близко с Рав Цви Вассерманом, и у нас была небольшая группа. Сначала мы ходили на его лекции по Торе, его чувство юмора, его уровень человека оказал на меня неизгладимое впечатление, и я ходил сначала на его уроки в целом. На тот момент я свободно знал английский язык, я выучил, за год выучил английский язык, изучая по 50 слов каждый день. Я прочел все, что было на английском языке об иудаизме, так что об этом даже смеялись, что все книги, которые были у всех людей, где я смог их достать, я все эти книги прочел. После этого, в смысле не после этого, а параллельно с этим я начал изучать иврит, каждый день учил по 35 слов уже. Я учился тогда в политехе ленинградском, по 35 слов каждый день выучил словарь. Была женщина, как можно достаточно легким способом войти в историю. Была женщина в Израиле, не помню, как ее звали, которая всем желающим отправляла русско-ивритские словари. Нужно было к ней обратиться, и она отправляла людям. Она, не знаю, сколько сотен, тысяч словарей отправила. Некая женщина, это не была никакая организация, не было никаких фондов, не было никаких политических задач и целей. Была женщина, которая за свой счет покупала словари и рассылала их всем желающим. Это вопрос на тему, как можно войти в историю за вполне реальный бюджет. И, соответственно, мне прислали этот словарь, я его выучил наизусть. Каждый день по 35 слов. Итак, начал изучать Тору, начали уже выучил иврит, выучил словарь, и дальше мне привезли из Америки Тору с Раши, с переводом на английский язык. И я изучал иврит, реальный, слово-слово с английского языка. Так я, в общем, выучил иврит и начал все это понимать. В нашей небольшой группе, которая была в Ленинграде, был известный сегодня раввин рав Элиэзер Ксидор, рав Миша Эльман, Миша Должанский, рав Элиэзер Нездатный, который чуть позже присоединился, Зихроно Левраха, который основал общину в Ленинграде, и несколько других людей, всех сейчас не запомню, не могу перечислить. В смысле, помню, но не... Вот, и так все это продолжалось, эта еврейская жизнь. Иногда нас разгоняли, приходило КГБ, но так, после там, десятка первых задержаний уже к этому относятся совершенно спокойно. Конечно, времена были не сталинские, хотя КГБ нас разгоняли, хотя несколько людей были посажены в тюрьму, все-таки в целом, опять же, было огромное количество евреев в Ленинграде, которые занимались чем-то, что было близко его сердцу. Кто-то преподавал иврит, кто-то изучал иврит, кто-то за что-то боролся, кто-то какие-то жалобы куда-то направлял, кто-то изучал историю евреев Ленинграда, как Миша Бейзер, например. Каждый занимался чем-то, и таких людей было много, и в результате еврейская жизнь, она была такой, что подавить это напрямую, вот так вот уж совсем, ну, без сталинских репрессий, было нереально. Либо сотни людей надо было сажать в тюрьмы, а в те времена как-то это не происходило, либо они были вынуждены как-то вот точечно с нами бороться, и ничего особенного не происходило. Моя реальная борьба, которую я вел параллельно с изучением Торы, из-за границы приезжали раввины, которые привозили с собой какие-то книги, которые давали нам уроки, что производило на нас, на меня лично, совершенно неизгладимое впечатление. Я видел людей из другого мира, из совершенно другой реальности, совершенно других людей, созданных вообще совершенно иначе. С учетом того, что я совершенно не воспринимал архетип советской власти, советской жизни, то, ну и свободно владел английским, и свободно владел немецким языком, то для меня это было просто выход в совершенно элитарное общество. Гости, которые приезжали, видели нас, называли это мессирус нефиш, самопожертвование, то, что у нас было. А мы тогда как-то улыбались, говорили, да какое это самопожертвование, да что это. А сегодня задним числом это и было самое, что не настоящее самопожертвование в условиях подполье. Мы не пользовались ни словом подполье, ни словом самопожертвования, нам это казалось совершенно нет, мы просто делаем то, что нам кажется нужно делать. Существенным событием в моей жизни явилось, это был, наверное, год 83-й, было организовано некое празднование Дня независимости Израиля. И почему-то мы куда-то на электричке поехали в лес зачем-то. Почему, зачем, я сейчас уже не помню. И собрались евреи, собралось человек 50-60 евреев. И там среди, еще не отошли снега в Ленинграде, там среди вдруг деревьев замельтешили шинели военные, милицейские. Нас еще один раз задержали. Никого это не удивляло, все, кто там оказались испуганы, этим не были. А у меня была одна проблема, а именно зачетная книжка политехнического института. И, соответственно, эту книжку обнаружили. Ну и нас всех отпустили, все на этом закончилось. Наступает сессия, я сдал все экзамены, кроме двух, кроме истории Коммунистической партии Советского Союза и физики. Преподаватель истории Коммунистической партии у нас был либерал. Он рассказывал такие вещи, которые особенно в те времена не были популярными. То есть был достаточно, так сказать, либерально слегка антисоветски настроен, и перед экзаменом он вдруг обращается ко мне, говорит: извините, у меня такая просьба, а можно вы не мне будете сдавать экзамен, а другому преподавателю, потому что у меня командировка, я должен выехать, уехать, приехать. Я говорю: ну, в принципе, какая проблема? История коммунистической партии был такой вот, его кирпичом называли, такой большой учебник коричневого цвета, если я не ошибаюсь. И нужно было иметь только шпаргалку, съезд, и номер съезда, и год, в котором этот съезд произошел, потому что все было одинаково, боролись за производительность труда, ее повышение, боролись за мир во всем мире, национальные там какие-то эти самые, ну и все остальное. То есть, в принципе, все было совершенно гладко. И я прихожу, соответственно, на экзамен, там другой преподаватель, которому я сдал эти два вопроса. И он говорит: все прекрасно, все замечательно. Теперь дополнительный вопрос. Что вы скажете о политике Израиля на Ближнем Востоке? А день был пост 17-го Тамуза. Это был пост 17-го Тамуза, и мне задают вопрос о милитаристической политике Израиля на Ближнем Востоке. На что я ответил, что, вы знаете, я могу однозначно совершенно сказать, что этот вопрос не входит в курс изучения коммунистической партии, истории коммунистической партии Советского Союза. Говорит: ну жаль, вы не сдали. Я говорю: как не сдал? Даже если я не дал ответ на дополнительный вопрос, дайте мне другой дополнительный вопрос, на который я отвечу. Нет, вы не сдали. Хорошо. Я сдаю, пытаюсь сдать историю Компартии второй раз, третий, четвертый, пятый, десятый. И что-то каждый раз не сдаю. Как-то все остальное вроде сдал. И тут наступает экзамен по физике. Я остаюсь последним. Мне задают один дополнительный вопрос, второй, десятый, двадцатый, тридцатый. А физиком у нас в политехе был армянин, у которого концы с концами так с трудом сходились. В принципе, преподаватели там были на уровне, но конкретно физик был у нас чуть-чуть тупил сильно. И, наконец, наш экзамен уже продолжается 3-4 часа. Наконец, я говорю: скажите, вы что хотите, чтобы я сейчас докторскую диссертацию у вас здесь защитил? Я говорю: скажите, а можно я отмечу, что вы не явились? Я говорю: нельзя. Почему? Потому что это ложь, я же явился на экзамен. Но все-таки можно как-то вот, чтобы не явились. Я говорю: а что, мне нельзя сдать? Он глаза опустил вниз и молчит. Я понял, что дело плохо. И написал письма во все советские организации. Тогда у меня не было еще реального выхода на западные организации, занимающиеся защитой прав человека, что потом у меня появилось в изобилии. И как бы в шапке я написал в голландское посольство, еще там в какие-то журналистам, Нью-Йорк Таймс, Associated Press и все остальное. Даже их не послал, потому что я не знал, по какому адресу все это посылать. Короче, написал так, с такими устрашающими шапками о том, что меня, как еврея, выгоняют из института. Вот, через буквально короткое время меня приглашают в первый отдел, или не помню, как он тогда назывался, короче, к институтскому КГБшнику, который смотрит на меня, такой молодой человек, явно там старший лейтенант, не более того, смотрит на меня и начинает меня запугивать о том, что меня выгонят из института, о том, что меня ждут всякие неприятности и так далее. Я говорю: простите, а все это в связи с чем? Мы знаем, чем ты занимаешься. Говорю: а чем я занимаюсь? Мы знаем, чем ты занимаешься. Не говорю: не знаешь. Ты, говорю, козел, не знаешь, у тебя доступа к этому нет. Ну, скажи, чем я занимаюсь? Он в полном ужасе молчит. Я сказал еще несколько полунормативных слов с точки зрения лексики и ушел. Куда я пошел? К ректору. Захожу в приемную к ректору, там сидит секретарь. Говорю: ректор у себя? Да, говорит, у него совещание. Говорю: отлично, мне кажется, на это совещание нужно. А вы кто? Профессор Бурштейн. Захожу, там сидят мужи, профессора Политехнического института Ленинграда. Я захожу: кто здесь ректор? Вот он. А я Бурштейн. Ректор меня смотрит: а я здесь ни при чем. А я вообще ничего не знаю. А я здесь это ко мне вообще никак не касается. Я здесь ни при чем. Ну, я начал рассказывать свое мнение о национальной политике в Советском Союзе, о нарушении прав человека и прочее, прочее. Ректор убегает из своего кабинета, бежит куда-то. Я иду за ним, а он инвалид был, ранен, хромал немножко. Я бегу за ним, точнее не бегу, я иду, он бежит, а я иду за ним и продолжаю свою точку зрения о Советском Союзе, его национальной и прочих формах политики рассказывать. В результате через несколько дней меня приглашают в районный, не помню, как это все называется, все, в районное управление коммунистической партии, районный, елки-палки, все эти слова уже позабыл. Короче говоря, в районный, по месту учебы на севере Ленинграда, политехнический институт, в районное, это самое управление, короче, коммунистической партии. Вот, я туда поднимаюсь по лестнице, и спускается один из офицеров, который задержал нас в лесу, как раз когда мой студенческий билет, зачетная книжка там оказались. Вот, мы с ним не поздоровались, я поднимаюсь туда, и сидит такой подтянутый сотрудник управления, который говорит, мы получили ваше письмо, и вот в связи с этим хотим разобраться, почему вы считаете, что вам не дают учиться, что вы не сдаете экзамен, потому что вы еврей, может, причина другая. Я говорю, смотри, мужик, если хочешь валять дурака, то мне ценно мое время. Я именно так и говорил, именно таким образом я и говорил, что приводило их в шок, они совершенно все не понимали, что дальше делать. Короче говоря, смотри, хочешь решить вопрос, давай будем решать. Я говорю, хорошо, а если мы дадим вам возможность учиться, будет тихо? Я говорю, смотря в каком смысле? В смысле нашей борьбы за выезд все будет продолжаться, в смысле института все будет тихо. Говорит, хорошо, идите учитесь. Вот, я прихожу сдавать историю Коммунистической партии Советского Союза. Меня принимает глава кафедры, который после двух билетов задает мне дополнительный вопрос. Что вы скажете о американском империализме на Ближнем Востоке? Я отвечаю, вы знаете, должен своим долгом заметить, что политика Америки на Ближнем Востоке крайне империалистична. Молодец, вы сдали. Давайте зачетку. Я даю ему зачетку. А что вы там хотите написать? 3 балла. Почему 3 балла? Я же так замечательно сдал экзамен. Ну, говорит, все-таки не с первого раза, поэтому 3 балла. Хорошо, поставьте 3 балла. Прихожу к физику. Говорю, вы знаете, уже можно. И даю ему зачетку. Говорит, уже можно? Ой, я должен сначала декану позвонить. Позвонил декану. Так, говорит, можно, давайте зачетку. Поставил мне оценку. Так я продолжил учиться, и тогда я понял, что хамство, оно работает. Мне было свойственно стремиться к правде всегда, за что, как говорят, неоднократно был бит патриотически настроенными гражданами в прямом и в переносном смысле этого слова. В 1984 году мы обратились к государству Израиля с просьбой о предоставлении нам израильского гражданства и получили сертификат израильского гражданства. Я встретился с консулом Австрии в Москве, который, встретившись со мной на какой-то станции метро, передал мне сертификат, они хранятся у нас до сегодняшнего дня, то есть я в Израиль приехал в 87 году, а сертификаты у нас с 84 года, когда мы стали, я и мои родители стали гражданами Израиля. Так мы жили. Учили Тору за время 7 лет отказа. Я выучил 4 седера Мишны, 2 трактата Талмуда, Тору, Раши. Продолжали изучать Талмуд, приезжали раввины, буквально там на несколько дней, раз в несколько месяцев раввинов присылал Мордехай Нойштадт, который был человеком, легендарным человеком. Он, будучи хозяином travel agency в Манхэттене, приехал как-то в Москву со своей женой в рамках туризма. Пришел в синагогу, увидел там молодых людей, вернулся назад и понял, что он не может пройти мимо. Когда он увидел евреев, которые молятся, соблюдают заповеди, которые стремятся к этому и которые не могут покинуть эту страну, он понял, что он мимо пройти не может. У него заняло несколько месяцев. Он создал у себя в бейсменте, у себя в Бору-парке небольшой склад, в котором покупал тфилин, который приправлял, начал посылать людей. Он изменил этот мир. Опять же, один человек без фондов, без сбора каких-то денег. То есть он обращался к людям за помощью, чтобы оплатить билеты для тех раввинов, которые приезжали. Это было исключительно лешем шамаем. Вот так вот важный урок, который я извлек для себя, о том, что если есть что-то, где ты можешь изменить, то не пройди мимо. Обязательно прими в этом участие. В 17 лет я приехал в Москву для того, чтобы там сделать обрезание. Первый раз, когда я приехал, то я оказался четвертым. Они делали только по 3 обрезания по воскресеньям. В воскресенье 3 обрезания в день. Я приехал еще один раз, и меня куда-то везли на такси, после этого где-то на столе. Врач-хирург, который делал операции на сердце, сделал обрезание. Таким образом, я вступил в завет, в божественный завет. И дальше мы начинали еврейскую жизнь. Были маленькие группы, у каждого из нас, учеников Цви Вассермана, образовывались уже какие-то ученики, мы что-то преподавали, где-то что-то продвигалось, и на каком-то этапе мое хамство по отношению к властям привело к тому, что меня посадили в тюрьму, в следственную тюрьму. Это был ноябрь 1985 года. Меня посадили в следственную тюрьму, и тогда два человека оказали мне существенную помощь. Они были связаны с организации Union of Kansas for Soviet Jewry, Яша Городецкий и Володя Лившиц. Они были связаны, им звонили из Америки, они передали всю эту информацию, и на Западе подняли мощную борьбу в связи с этим. Сенаторы, конгрессмены писали советским властям требования освободить Хаима Бурштейна, который оказался в следственной тюрьме. Находясь в тюрьме, я объявил голодовку. Я требовал посещение американского консула на основе того, что я был гражданином Израиля, что, конечно, не было признано советскими властями. По утрам я стучался в двери, кричал на английском языке и переводился для ясности на русский, что я требую там того-то, сего-то и другого. Приходило начальство, которое совершенно не понимало, что делать, потому что в те времена политических заключенных было достаточно мало. Те уголовники, с которыми я сидел вместе, относились с пониманием и говорили: пожалуйста, так сказать, с нашей стороны делай все, что хочешь. Молодец, мы, так сказать, восхищаемся, и давай борись. Евреи стояли возле тюрьмы, и каждый день, когда кто-то освобождался, они спрашивали, есть ли там еврей, которого посадили. Они говорили: да-да, он что-то там кричит по-английски. Там это самое. Таким образом узнали, во всяком случае, что я нахожусь в этом месте. Через 13 дней меня освободили, и я вернулся домой. Дальше Яша Городецкий уехал в Израиль, Володя Лившиц сел в тюрьму на 3 года по обвинению в 290 статья «Изготовление информации, порочащей советский государственный общественный строй». Номер статьи я помню, уже дословное название не помню. Там все стали юристами, мы изучили все уголовные и уголовно-процессуальный кодекс в рамках нашей борьбы. И тогда случилось, что эти связи с организацией Union of Kansas for Soviet Jewry некому было взять на себя. Это были 2 человека, которые были связаны. Я владел свободно английским языком и принял это на себя. С того момента начинаются у меня широкие связи с Конгрессом, с Сенатом США. Конгрессмены постоянно присылают мне письма. Каждые несколько дней приезжают иностранцы, которые привозят информацию, забирают информацию. Я прихожу в американское консульство в Ленинграде для того, чтобы передать информацию, которая пойдет дипломатической почтой. Два раза в неделю мне звонят по телефону для того, чтобы из Америки, для того, чтобы я в течение часа примерно зачитывал информацию о нарушении прав человека в Советском Союзе. Детальную информацию с именами, с фамилиями. Организовывали давление. Ну, простой пример. Одного еврея посадили в психушку в Кривом Роге, Украина. Я тогда очень много летал. Летал по самым разным городам, кроме Украины. На Украину я не прилетал, потому что там КГБ было особенно бешеным. И я действовал извне. Соответственно, один из простых примеров. Человека посадили в психушку в Кривом Роге из-за того, что он подал заявление на выезд в Израиль. Мне стало это известно. Я выяснил, что это за психушка. Позвонил директору и сказал: смотрите, меня зовут Хаим Бурштейн. Я представитель еврейской американской правозащитной организации Union of Counsels for Soviet Jewry. Но сейчас у меня к вам нет никаких вопросов. Я по поводу вот этого еврея, которого задержали и так далее. Но сейчас мне с вами рано говорить. На протяжении этого времени вы получите сотни, может быть, тысячи телеграмм из разных стран мира с требованием его освободить. Но имейте в виду, что это все организовал я, и вам надо будет и потом иметь дело со мной. Так что вы в конечном счете будете иметь дело со мной. Через 3 дня я перезваниваю. За это время туда обратилось несколько сенаторов. За это время туда обратились мы с требованием, подписанным десятком евреев, с требованием об освобождении. Короче говоря, когда я позвонил через 3 дня, то они не знали, что это я, секретарша, которая подошла к телефону и говорит, что нет, вы уже там тысячный человек, который звонит. Или не, я не тысячный, я самый первый, вот со мной надо вести переговоры. Этого человека освободили. И так было достаточно много, достаточно часто. Поэтому постоянно информация передавалась за границу. И люди, которые тоже были обычные люди, в основном женщины, которые посвятили свое время, свою жизнь для того, чтобы помочь нам спастись. Ну, еще одна история. Я собирался 23 сентября прилететь в Вильнюс. Не знал я тогда, что спустя много лет я буду главным раввином Литвы. В течение более чем 10 лет я занимал эту должность. В Литве было позволено намного больше, чем в других республиках с точки зрения евреев. Власти были более мягкими с одной стороны, с другой стороны, еврейство там было намного более открытым, потому что освободили Литву советские власти только в 1940 году и в 1940 году, и прошло намного меньше времени. Плюс, короче говоря, там было разрешено и допустимо намного больше, чем в других странах. Я собирался прилететь в Литву с еще 2 людьми, которые были со мной. Вот, мы не покупаем заранее билеты, потому что меня уже снимали с самолетов и так далее. Короче говоря, приезжаем в Пулково, и я покупаю 3 билета. Подходим к милиционеру, который там стоит на входе. Я не помню, были тогда металлоискатели или не было. Короче говоря, он смотрит наши документы, билеты и говорит, нужен автобус. А поскольку мы купили в последнюю секунду, чтобы нас нельзя было просчитать, то я подумал, что хотят автобус, чтобы нас туда довезти. Он говорит, пожалуйста, проходите. Мы проходим, доходим до самолета. Там был длинный такой подземный проход. Мы выходим к самолету, там уже стоит автобус, подходит милиция. Бурштейн задержан, остальные могут ехать. Вот они отказались, пришли вместе со мной, и нас привели в отделение КГБ аэропорта. Вот, самолет взлетел, нам говорят, все, вы свободны, можете идти. Я говорю, то есть как можете идти? Организуйте нам частный рейс, мы отказываемся уходить. Частный рейс в Вильнюс, вы нас сняли незаконно с самолета. Частный рейс в Вильнюс. КГБшник очень удивился, там был такой престарелый КГБшник, которого уже списали со службы, он в Ленинградском аэропорту сидел. Он как-то с этим не сталкивался, что людей освобождают из КГБ, они отказываются уходить. Как-то такого не было особенно в те времена. А у меня было два фотоаппарата таких мощных японских. Таким образом, в частности, Union of Councils поддерживала нашу деятельность с финансовой точки зрения. Приезжали люди, которые привозили чемоданы с американскими фотоаппаратами, японскими фотоаппаратами, Nikon, Canon, которые там покупали они в сейле за копейки, а в Ленинграде они стоили 1000 рублей каждый. Ну, расходы у нас были большие, у меня только телефонные разговоры в месяц стоили порядка 3000 рублей, а зарплата тогда была там, в диапазоне от 100 до 200 рублей в месяц, у меня телефонные разговоры в месяц стоили порядка 3000 рублей за границу и так далее, и так далее. Звонок в Америку тогда минута беседы стоила 6 рублей. Так что это было все дорого. Короче говоря, этот КГБшник звонит по телефону куда-то и говорит, отказываются уходить, требуется спецрейс. Ему отказывают, он меня так пытаясь изложить это на нормативном языке, говоришь, извините, сейчас все самолеты типа заняты, невозможно. Я говорю, ну хорошо, нет проблем, тогда верни мне полностью деньги. Говорю, деньги не проблема, пойдемте вернем деньги. Он заходит за стойку билетов, мы выходим вместе с ним, я достаю фотоаппарат, у меня было два японских таких дорогих, качественных. Я снимаю его несколько раз, отдаю этот фотоаппарат одному из сопровождающих и говорю, беги. Человек убегает с фотоаппаратом, КГБшник хватает меня и пытается куда-то утащить. И тут у меня родилось ноу-хау, которое потом на протяжении долгого времени было очень полезным и очень хорошо работало. Я начал кричать в аэропорту, что я гражданин Израиля, я еврей, это сотрудник КГБ, который меня преследует. Люди, помогите! И на мои крики, крики не истерические, а крики такие требовательные, пару тысяч человек, которые находились в то время в Ленинградском аэропорту, они бросили свои манатки, чемоданы и прочее и начали стягиваться на аттракцию. И тут я вижу, как несколько мощных мужиков подходят и говорят этому КГБшнику, мы сейчас тебе в толпе все кости здесь передавим, и не все будет, окажется, незаметно. Короче говоря, КГБшник в полном ужасе убегает, и я остаюсь еще одним сопровождающим в... То самое, что мне делать в такой ситуации? Мы же деньги еще не получили, хотя деньги небольшие за перелет, но как бы деньги надо получить. Приходит КГБшник в сопровождении 10 милиционеров, которые разгоняют толпу, и он требует от меня пройти. Вот, я очень медленно подчиняюсь требованию, очень медленно иду и продолжаю кричать о том, что я гражданин Израиля, что я еврей, это КГБ, посмотрите, что происходит с нарушением прав человека и прочее. Короче, меня снова заводят в КГБ. Он говорит, слушайте, просто уходите отсюда. Я говорю, деньги мне еще не вернули. Он говорит, пойдем, я тебе верну деньги. Нет, ты сиди здесь, я быстро сбегаю, деньги верну и отдам. Так он деньги вернул и отдал. Я приехал домой, и после этого мне надо было приехать в Москву. Поскольку самолетов меня снимали, то я купил билет на самолет, а поехал за день до этого поездом. И когда я приехал назад в Ленинград, то я вижу, что за мной идут, за мной глобально следят, и мне надо было эти фотографии передать как раз Мише Эльману, который занимался фотографией, чтобы фотография этого КГБшника попала в американские газеты. Вот, к сожалению, фото не вышли. Я как-то плохо сфотографировал, не знаю что, не вышли фото. Вот. Короче говоря, я приезжаю к Мише Эльману, чувствую, что за мной идут, и заказываю такси, еду на такси, и за мной несколько машин, две машины. Мише Эльман смотрит из окна, потом мне рассказывает, за мной, ломая кусты, выезжают две машины, я еду на такси, за мной две машины без номеров. Вот, я говорю, таксисту, уйди от этих машин, и я тебе заплачу в 10 раз больше по счетчику. Он спрашивает, это милиция? Я говорю, нет, КГБ. Говорит, хорошо. И начинаются ночные гонки по зимнему покрытому льдом Ленинграду. Сначала оторвались, потом они нас снова догнали. Вот. Дальше круглая площадь, я говорю, теперь 10 кругов вокруг красной площади, вокруг этой площади. Он делает 10 кругов вокруг площади, за нами едут эти машины, ну, едем дальше. Тут он говорит, может, я остановлюсь с ней, поговорю. Я говорю, не стоит. Вот он все-таки останавливается, выходит, они к нему никаких претензий не имеют, только выписали ему штраф за нарушение скорости. Тут я вышел, чтобы его это самое поддержать. Но поскольку я не профессионал, то я не заметил, что была третья машина, из которой вышел кто-то незаметно, и меня хорошо избил, после чего меня снова бросили в это такси, и я еду домой. И когда я уже подъехал к дому, судя по всему, меня ожидали продолжение избиения, но в это время мой отец вышел с нашей огромной собакой, которая подбежала ко мне, и таким образом я был спасен. Что происходит дальше? Просто эта история, вот в таких условиях мы жили, так нас разгоняли. Что происходит дальше? Дальше мы берем такси с отцом уже и с собакой и едем в больницу фиксировать избиение. Зафиксировали. С утра возле моего дома стоят 6 машин, которые показывают, что ну, уже нас достал. Стоят 6 машин. Вот. Я выхожу из дома, иду, выхожу на улицу и бегу против направления движения транспорта прямо вот среди машин. Убежал. Через несколько дней я был арестован второй раз за сопротивление милиции. Но тогда уже за мной было, стояло очень много. На суд пришли американские дипломаты, журналисты. Ситуация была уже совершенно другой. 7 лет борьбы за выезд, 7 лет, когда помогали людям, боролись за нашу свободу, когда мы... 7 лет, которые изменили мою судьбу, сколько было всевозможных событий, сколько разных... аспектов еврейской жизни происходило. У нас дома приезжали раввины, приезжали люди из-за границы, собирались евреи Ленинграда, которые слышали вот о том, что есть совершенно другая жизнь, о том, что есть совершенно другие события. Пурим-шпили, которые были организованы. Наш дом стал одним из центров, где были американские дипломаты, американские шпионы, кто угодно. Приходили люди. Практически каждую неделю у нас происходило какое-то событие. Ну и на каком-то этапе ситуация стала достаточно суровой, и я почувствовал, что, в общем, не исключено, что я сяду в тюрьму совершенно существенно. И тогда мне сильно помогла Ида Нудель, которая была известным узником Сион, у нее были очень большие связи, она проживала в Бендерах, в ссылке после того, как была осуждена за демонстрацию, которую они... провели намного раньше, чем это сделали мы. Мы как-то, группа отказников, приехали в Молдавию и знали, что Ида Нудель живет в ссылке в Бендерах. И один мой товарищ, Муше Авербух, говорит, давай поедем, посетим ее. Мы давали там уроки для местных молдаванских евреев в Кишиневе. Они говорят, давай посетим Ида Нудель. Я говорю, как можно посетить Ида Нудель? Она... звезда вообще, к ней приезжают сенаторы, к ней приезжают, звезда вообще отказа. Нас, наверное, лакеи просто в за шею вытолкнут. Он говорит, вытолкнут, давай проедем. Мы приезжаем к Иде Нудель. Нас встречает женщина, которая спрашивает, а вы не боитесь ко мне прийти? Мы говорим, да нет, мы ленинградские отказники, мы как бы... Говорит, вы первые люди, которые посетили меня уже за несколько лет. Так мы стали близкими друзьями. Она останавливалась у нас в Ленинграде, когда ей удалось уже... Стало немножко мягче, не знаю, в самом случае. Раньше ее не выпускали из Бендер даже до Кишинева доехать. Но она как-то посещала нас пару раз в Ленинграде, у нас останавливалась дома. Такая была жизнь. Первые заповеди, которые мы соблюдали в условиях когда все было в диковинку, в новинку, посуду новую купить, окунуть ее в миква, которая была в Ленинграде. Старики, которые молились там в Ленинградской синагоге еще во времена Сталина и видели, как их дети, как их внуки оставляют Тору, уходят от всего еврейского. И вдруг начали видеть, что появляются молодые люди. Поначалу они думали, не верили, они не понимали, что вообще происходит, но видели, как нас преследует КГБ. Видели и знали, слышали о том, что происходит. И такой был не один человек, а была целая группа. И это, с их точки зрения, это было времена Машиаха. На протяжении десятков лет евреи только оставляли Тору, и вдруг начало происходить такое. В наше время, в 80-х годах, когда я начал возвращение к Торе, нас были единицы. Практически все религиозные евреи, во всяком случае в Советском Союзе, были знакомы между собой. Практически все. Сегодня тысячи евреев, которые были на поколение оторваны от соблюдения заповеди, соблюдают Тору, соблюдают Шаббат в какой-то мере. Понятно, что нужно лучше, требуется многое изменить, многое исправить, многое наверстать, и тем не менее это было вот как-то так. Самое главное, что у нас было в Ленинграде благодаря Рабби Цви Вассерману, Лезеру Кседо, Миша Эльман, Миша Цивин. Это наша учеба, которая нас объединяла. Гриша Вассерман занялся сам издатом. Он перевел на русский язык книгу «Мидраш рассказывает», которую перепечатывали на машинке. И вот такие вот целые папки этой книги распространялись, люди читали. Иногда такие книги ты мог получить только на одну ночь и должен был вернуть сразу же после этого, потому что кто-то другой ожидал получения этой книги. Чего только не было. Жизнь 7 лет. В течение 7 лет постоянная борьба, постоянные... Раввин, который позвонил по телефону, что едет ко мне домой, я встречаю, жду его на станции метро, чтобы привезти к себе домой, и он не приезжает. В результате выясняется, что его высылают в Хельсинки на поезде, и потом он перезванивает, что не получилось. Те, кто нас видели, говорили, что это самопожертвование, что это подполье. Мы тогда... Вы как-то не на это делали акцент, не о том думали. Нам казалось, что это естественная форма нашего существования. Меня спрашивали, не боюсь ли я всего этого. Я понимал, что все зависит от них. Что... Я говорю, что я боюсь. Да, я боюсь, но я не вижу другой возможности. С моей точки зрения, иудаизм – это элитарная религия. Потому что, когда я к этому приходил, когда я видел тех людей среди моих соратников, если такое слово можно использовать, среди иностранцев, которые к нам приезжали, то это были люди элитарные. Люди, которые видели проблему, мы были последними, кто боролись за свободу. Практически все в тот момент уже свои свободы получили, женщины уже перестали бороться за равноправие, негры... тоже перестали за это бороться. Мы оказались в стране СССР. Числовое значение СССР – это Мицраим, Египет. И как Египет запрещал, несмотря на большие неприятности, запрещал евреям покинуть их страну, точно так же было в Советском Союзе, несмотря на то, что весь мир привел к блокаде Советского Союза, в первую очередь из-за того, что евреи не могли покинуть эту страну. Так это происходило. Ленинград, 80-й год. Я начал свой путь. И Это существенно изменило мою судьбу, и судьбы, наверное, повлияло на других людей, с которыми я был вместе знаком. Ну так, вкратце. Как за час можно рассказать, что я прожил за 7 лет? Спасибо за внимание.